Ани есть стихотворение, посвященное карантину. И мы можем начать с него.
Но оно детское.
Да, но Аня пишет детские стихи, они очень клевые. Поэтому я вот прям крайне рекомендую его сделать как колдон.
Вот, супер. Давай, давай тогда Аня сейчас прочитает этот стих, и после этого ты стартуешь.
Да.
А стихотворение на русском или на итальянском?
На русском, на итальянском.
Пока, да.
Пока, да. У нас в квартире карантин. Мы никуда не ходим. Ни в детский сад, ни в магазин. Ну что же происходит? Я так хочу пойти в кино, кормить с ладошки пони. Но мы опять глядим в окно, играем на балконе. Мои родители с утра засели в интернете, а моя старшая сестра с учителем в планшете. И я опять сижу один, к такому не готовый. У нас в квартире карантин, зато мы все здоровы.
Спасибо большое. Ну что, понеслась? Раз, два, три. Дорогие друзья, здравствуйте. Вы слушаете подкаст по 4,5. И это, как обычно, мы его ведущие. Леонид Саныч из города Санкт-Петербурга.
И Михаил Сергеевич из города Москва.
Ура, ура.
И у нас сегодня необычный подкаст в 2021 году. Первый подкаст 2021 года. Мы уже начинаем так, типа, неожиданно, мощно, прекрасно. Я не знаю, как еще это назвать, потому что я до сих пор в шоке от этого события, что у Михаила Сергеевича это получилось, потому что мы сегодня ведем его не вдвоем.
Да.
Нас сегодня трое.
Да.
Но что у нас есть замечательные гости. Анна.
Добрый вечер.
Мощное вступление.
Прелесть нашей гости Анны в чем заключается-то?
Ну.
То, что мало того, что он пишет эти замечательные детские стихи, которые у нас было в начале, потрясающе. Так, Анна, у нас еще и... Ты гражданка уже?
Нет, у меня только пока вид на жительство. Я...
Вид на жительство?
Да.
Ну, чудесно. Анна имеет вид на жительство в замечательной стране Италии.
Да, я уже год живу там, но посещать ее начала раньше. Я вышла замуж год назад. И вот уже год. Не самый лучший год для переезда, но я там живу.
Ага. Подожди, а когда ты переехала?
Переехала я в октябре 2019 года, а до этого еще полтора года мы, ну, ездила туда в формате месяц. Я жила там, месяц в Москве.
И получается... Да.
То есть,
да, давай.
Получается, что ты, в принципе, переехала за 3 месяца до начала событий, да?
Нет, побольше. Я переехала в октябре, а... В конце февраля, в начале марта у нас случился жесткий локдаун. И более того, я живу в городе Бергамо, в самом пострадавшем от коронавируса городе в мире. То есть у нас была самая высокая смертность. И если сравнивать цифры, которые были... Могу я, да, уже рассказать,
конечно,
про цифры?
Конечно, обязательно рассказывай.
Да, да, конечно.
Мы тебя зачем позвали? Давай статистику нам честную, настоящую.
Ее, кстати, эта статистика открытая, она есть на сайте istat.it, это итальянский институт статистики, в общем, как-то так он называется, там есть все эти цифры. В нашем городе в Бергамо, если сравнивать период, среднее число с 2015 по 2019 год, с 1 января по 31 марта, и 2019 год, смертность выросла более чем на 500%.
Офигеть.
500%,
да.
Это...
Блин. То есть было там 1000 человек примерно в провинции, во всей у нас провинции чуть больше миллиона живет, примерно 1000 человек умирало, а в это время умерло 6000 человек там с лишним. Точные цифры я не помню, да. И... сейчас... Как это по-русски называется?
Как это будет по-русски выпить водка?
Вот, вот правильно, понимаешь, человек, который как бы год прожил в ломбарде, внезапно вспоминает, вот я обожаю вот эти истории. Сейчас вот это... Можно, давай по-итальянски, да?
Что там, действительно. Выйдем сразу, выйдем на вашу аудиторию, муж, по крайней мере, оценит, чем ты занималась здесь, в Москве. понимаешь, то есть друзья.
Муж знает русский, кстати?
Муж, он наконец-то изъявил желание вдруг внезапно изучать русский. До этого он отнекивался, говорил, ну, может быть, когда-нибудь там появятся дети, я начну учить. Вот. А так он знает буквально, там, не знаю, 10 слов, и они не самые приличные.
Ну, правильно, что еще учить, понимаешь, иностранного, хотел сказать, иностранного
Нет,
агента.
Просто, понимаешь, мне кажется, что итальянец, который учит русский язык, у него самая большая проблема, что для нас жестикуляция — это не важно. А как раз вот самые неприличные слова, там вот можно рукой макнуть хорошо, так типа вот, иди, и вот, понимаешь, да чтоб типа...
Это как на бы самом так. деле это больше такое, стереотипы.
Как это назвать? Да, так стереотипное понимание итальянского языка, что вот да. ты должен не только говорить, но и активно махать.
Но я живу на севере Италии. У нас достаточно все сдержано. И...
Потому что холодно.
Да, да, именно так. Ну, мы вообще ближе к какой-то более северной части мира. И поэтому и итальянцы, они более сдержанные, менее там шумные. На юге, да, больше жестикулируют, но у нас жестикулируют не больше, чем в России. А вот эта знаменитая, как я ее называю, итальянская щепотка, она не так уж часто используется, да.
Итальянская щепотка. Знаешь, в принципе, если знаешь, что...
Итальянская щепотка.
Да, знаешь, это вот как, если все-таки мы знаем, что, да, мафия в Италии, это, да, вот как бы уже именно нарицательное такое стало, да, что итальянская щепотка, это, знаешь, как кубинский галстук. Звучит как способ убийства. Знаешь, там, расправиться с врагом, я тебе сделаю итальянскую щепотку.
Ну, на самом деле, кстати, а вот этот жест, который все знают... Ну, давай, говори.
Я просто представил себе, что какой-нибудь там хирург или гинеколог на приемах так типа, ой, а вы итальянец, да, вы просто так делаете итальянскую щепотку? Нет, я просто так удобнее доставать. Ну, почему-то у меня в голове этот жест, конечно, ассоциируется больше с какими-то профессиональными вопросами. Вот.
Не, у меня, кстати,
рука акушера
есть...
же, по-моему, как раз так.
Да-да-да-да.
Есть в Инстаграме два сторис. Я когда-то вела Инстаграм, сейчас немножко забросила, вот уже пару месяцев. Тем не менее, у меня есть фотка, где мой муж сушит руки в сушилке, складывая руки именно вот таким образом, вот в эту итальянскую щепотку. И второй момент, когда мы сидели в ресторане, мы долго гуляли, замерзли, и в ресторане были свечки, и он грел пальцы, сложив опять же вот в эту же щепотку над свечой.
Прекрасно.
Очаровательно.
Кстати,
слушай, а климат,
да. Ну, давай
климат Бергамо и Москвы, они похожи?
Нет, потому что...
Сравнил жопу с пальцем.
У нас почти нет снега, снег выпадает на 2-3, ну, максимум 5 дней в году. В горах есть снег, это если отъехать где-то полчаса-час, там, да, можно найти снег, а в городе снега нет. Еще 10 лет назад он там был, но сейчас...
Съели?
Надеюсь, что нет, просто ну, не падает.
Не, мне кажется, в этот момент где-то, знаешь, одна Грета Тунберг такая, типа, конечно, нет.
Ну, стоит порадоваться, знаешь, наверное, за весь итальянский снег.
А еще, я еще про климат расскажу.
Давай.
У нас... очень влажно, то есть влажность настолько высокая, что я иногда летом особенно наступаю на балкон, когда прям чувствую, как влажен пол, вот просто это такое ощущение странное, и не сохнет белье. У нас...
Подожди, это... то есть это именно да. летом происходит?
Нет, влажность каждый раз, просто я босиком на балкон зимой не хожу.
Ну просто летом странно, то есть как бы получается, а вы, высота у вас какая над морем получается?
Не знаю, но мы достаточно высоко, то есть мы чуть-чуть повыше, чем уровень моря. Я уже не знаю, насколько, потому что мы в предгорье Альп живем. Я знаю, что у нас высота города старого, Чита-Альта, она называется, это старый город Бергамо, которому там больше 1000 лет, и еще до нашей эры есть упоминания. Вот он находится примерно 300-400 метров над уровнем моря. Но он такой нам прямо на холме находится. Наш дом тоже, мы живем тоже на холме, практически начинается холм, и у нас часто туман опускается и просто закрывает полностью видимость у дома. Да, чуть пониже, немножко менее влажно, но все равно влажность очень высокая. И проблема большая в Италии, в принципе, по всей территории, во всех регионах, это плесень в домах, с ней очень тяжело бороться, потому что влажность постоянно высокая.
Вот такие вот социальные...
Согласно Википедии, высота над уровнем моря 268 метров.
То есть пока ты видишь, вот, да, у нас есть еще большая проблема, значит, у нас есть теперь такая, как подтематика, это редакторская правка. Вот, значит, это все мои высказывания, значит, и всякие, значит, там какие-то информационные темы или исторические, мы сначала записываем, прослушиваем, проверяем, а потом, значит, Леонид Александрович записывает их, типа, редакторская правка, ошибок Михаил.
Тогда я внесу свою редакторскую правку. Именно Чита Альта, это высокий город по-другому называется, с итальянского переводится, 380 метров над уровнем моря, да, как я и говорила, 300-400.
Слушай, а мне очень нравится, знаешь, вот пока ты не переводишь названия, да, как бы городов, там, мест и так далее, все выглядит очень, ну так, красиво, да, а тут просто, ну, гениальное название, высокий город.
Да, а вот у нас в высоком городе есть, например, Пьяцца Векья. Это старая площадь. Есть Палаццо Ново. Это
новый
дворец.
Новый дворец, да.
Ну и так далее. То есть там.
А вот попробуй. Попробуй перевести название. Как он? Вышний Волочок или как он там называется? Вот это вот. Правильно я назвал?
Ну да. Не знаю.
Нет, он же Вышний Волочок или там что там? Как?
Вышний.
Нижний Уренгой, например. Переведи это. Вообще, кто это придумал?
Ну, это какие-то тюркские, вот эти Уренгой, это какое-то тюркское, скорее всего, слово.
Ну, Челябинск, я знаю, как переводится. Хотя, на самом деле, Челябинск — это вообще замечательное название. Просто Яминск. Ну, как бы, если перевести,
да.
То...
А Курган, из которого я родом, из города Кургана. И, между прочим, это называется с тюркского как... высокое место. То есть я из высокого места переехала практически в высокий город, не сильно поменяв.
То есть ты выбирала, в принципе, просто по названиям, да? Как бы из высокого места, высокий город, ну как-то привычнее.
Что, начнем с твоих? Смотри, давай так. У нас есть одна большая тема, которую мы собирались сегодня затронуть. Это просто набившая оскомину в нашем подкасте, да, собственно, ковид. Да, то есть нам что было интересно, потому что что здесь творилось, мы прекрасно уже знаем, мы уже это обсудили в течение там нескольких эпизодов. Нам интересно, во-первых, ты как не врач, да, потому что мы это обсуждали еще с точки зрения как врачи, то нам интересно, ты как не врач, как ты пережила, что, какие у тебя были эмоции в начале, да, и вот, ну, вообще, как эта вся история развивалась. Я думаю, что это как бы будет основная такая наша сегодня тема. Вот. И дальше мы перейдем к какому Дудя, к блиц-опросу.
Хорошо.
Ну вот смотри, давай, да.
Сколько стоит сыр в Бергамо?
9 евро!
За 560 грамм.
Нормас?
Ну это разная, на самом деле, цена разная.
Это просто молодой пармезан, тут, знаешь, привезли так, чисто вот на дегустацию.
Обалдел.
Молодой пармезан, это, конечно, не наш костромской.
Да.
9 евро за полкило.
Московский. Российский сыр.
Я могу рассказать, у меня есть любимое прошутто. Оно появилось у меня, прошутто котто. Это вареная ветчина. Сан-Даниэль, это прошутто крудо. Это сыровяленое. А это, я забыла, как называется, но стоит оно... 34 евро за килограмм. Ну, очень вкусно, просто...
Подожди,
правда.
Ну хорошо, скажи нам, пожалуйста, просто, понимаешь, мы два чувака, которые сидим как в Москве и в Питере, да, мы не понимаем, что такое 34 евро за килограмм. Это много?
Это...
Хорошо, ну, сколько хлеба
прилично
можно купить на 34 евро?
Я не могу понять, у вас сейчас звук пропал, или Аня резко замолчала от этого вопроса, знаешь, так типа, это...
Прилично!
Сколько стоит батон...
В рублях это 3000 рублей.
Ну, 3000 рублей за килограмм стоит, собственно, по-моему, килограмм свиной шеи стоит сырой, если не ошибаюсь, 3000 рублей.
Оборзевшие москвичи.
Да ну.
Нет, загнул. Нет.
Я вчера говядину за 600 рублей купила килограмм. Про хлеб. Мы редко покупаем хлеб.
Да.
Мы в основном едим таралли. Это такие сушки итальянские, не сладкие, очень вкусные, прекрасные, и от них не толстеешь. Ну, меньше толстеешь, чем от хлеба свежего.
Так.
Вот, поэтому, но...
Так, еще раз, как они называются?
Таралли. Как коральки, только таралли. Ну, где-то вот что-то похоже.
Да-да.
Вот. А хлеб, например, 3 батончика. Сколько это за...
Это примерно 15, ну, может быть, 20.
Три таких.
Ты не можешь отойти от Дудя, да, Миша? Вот прям вот...
Это я не могу.
Это единственный интервьюер современности, которого ты знаешь, как я понимаю.
Сколько стоит 20 сантиметров?
Нет, мне жалко пекаря, у которого такой хлеб.
И сколько он зарабатывает. В общем, 3 таких батончика небольших стоят... Евро 70, вот это я точно знаю, мы их иногда покупаем, они в таких упаковках...
Бумажных?
Бумажных, ага. Да. Продаются по 3. Угу. Вот они стоят евро 70, то есть так вот при таком раскладе я все-таки думаю, что 34 евро за килограмм это до хрена, да.
Хорошо, наверное, более в понятных нам единицах бухло. Бутылка вина. Бутылка хорошего вина.
Да, я сейчас не понял, почему я, как человек, да, соорганизатор подкаста «Плащ исполнен», который назван так в честь трех вещей, которые мы можем всегда обсуждать. Это, Денисан, сейчас озвучите, пожалуйста.
Три вещи, у которых одинаковый pH 4,5, это пиво, помидоры и женское влагалище.
Да, именно поэтому мы назвали так подкаст. Вот я поэтому, я сейчас удивился сам себе, почему я спрошу про хлеб. Действительно, бухло. Сколько стоит бутылка вина?
Слава богу, тебе про женское
влагалище. Сколько
в Италии?
Сколько стоит женское влагалище?
В Италии, да?
Вино.
Подожди, а ты сейчас на какой вопрос будешь отвечать?
Я про вино, пожалуйста.
Хорошо.
Можно?
Да-да-да-да-да, можно.
Вино по-разному стоит. То есть...
Ну хорошо, давай так, мы берем, вот, например, я вот то, что вино покупал, да, как бы, вот красное вино под мясо, которое я взял, оно стоило 1300 рублей, итальянское вино. А вот то, что мы сейчас с тобой пьем, это 2500 рублей. Вот, вот между ними...
А ты взял вино из Ломбардии?
Нет, я... Нет,
из Сицилии.
Я взял Сицилию. Смотри, я зашел... Нет, я тебе объясню. У меня была, кстати, как бы, ну, довольно оправдывающая меня логика. Естественно, ты сейчас меня обосрёшь, как обычно. Я зашел в Simple One и спросил. Я говорю, мне нужна бутылка вина... Едет подруга из Италии, мне нужна одна бутылка вина, что-нибудь интересное. И вот 2 бутылки вина я возьму новозеландское. Потому что, ну, явно в Италии новозеландского вина нету. Точнее, оно может быть есть, но не так распространено. Нахрена, если есть итальянское вино. А новозеландское, оно даже меня как бы очень сильно поразило тем, что его вкусовые качества я наконец-то чувствую. То есть это не просто кисленькая, сладенькая газировочка. То есть вот не так. Я наконец-то начал ощущать какие-то другие там вкусы и ароматы. Вот, поэтому я его взял вот нам попробовать, но... Конечно же, не впечатлил. Но в любом случае, возвращай. Ладно, хорошо, впечатлил, но сделай вид, что ты впечатлился.
Про вкусы и ароматы просто... Михаил Сергеевич имеет в виду то, что они у него не пропадали, как это сейчас распространено.
Чего не могу сказать я, поэтому я не могу в полной мере ощутить вкусовые качества вина, потому что у меня еще до сих пор не до конца не восстановилось обоняние.
То есть, представляешь, да, как бы впервые за год приехать на родину, да, что типа я сейчас совсем повидаю, сделаю дела и заболеть короной.
И намотать. На земле русской, нашего, московского, не вашего бергамского, а нашего родного российского вируса.
Слава богу, нашего бергамского.
Миш, да. Надо было не новозеландское вино брать.
Ну, а какое?
А крымское.
Блин, не-не-не, причем самое смешное, что мне реально... то есть я захожу в Simple Wine, я говорю, смотрите, ситуация следующая. Значит, ко мне едет подруга из Италии, я хочу ей чем-то удивить. Она такая, ну не российское же брать.
Дивноморье, надо было Дивноморье где-то откапывать. Или как оно там называется?
Что это такое?
А можно запрещенные фамилии произносить?
Можно сказать, что человек, который недавно вернулся в Россию.
Да, он недавно снял видео, где он рассказывал про очень вкусное российское вино, которое нам смертным нельзя попробовать, невозможно.
А, все, я понял, да.
Но я, возможно, ошиблась с названием, потому что я не сильно... Так вот,
да. Давай,
сколько вино? Стоит вино? Как я уже сказала, оно стоит по-разному, и оно не будет там, ну, Есть хорошее вино, которое стоит 8 евро, например. Мы его пьем с моим мужем, мы его любим. Называется Лугана. В России я его не видела. Оно из Ломбардии, оно прекрасное, вкусное. И всем рекомендую, кто поедет к нам в Ломбардию особенно.
Миш, ты должен сварить пиво под названием Донецкий.
Нас за эту шутку расстреляют, правда.
Я не поняла шутку.
Но Лугацио звучит как Луганск.
Лугана.
Звучит как Луганск.
Тем более.
Да, звучит как Луганск.
Все, я поняла.
Хорошо, 8 евро. Ну, 8 евро это лихо за вино, мне кажется.
Да это мало.
Подожди, хорошо.
Спрашивал. Смотри, 8 евро это мало. А сколько немало?
Немало. Ну, я разные вина пила.
34 евро за килограмм.
У Диего папа, Диего это мой муж, у него отец очень любит вина, он их покупает. Мы ездили даже вместе в Пьемонт покупать разные вина ящиками. И да, они причем ездят так по всей Италии, и самые вкусные продукты, которые там производят, закупают себе на там, полгода, год вперед. По разным регионам. Это может быть оливковое масло в Апулии, там тысячи километров они проедут. Там, ну, где-то фундук в Пьемонте закупают. То есть вот какие-то такие самые, которые...
Мне почему-то стало жарко.
В регионах ценятся.
Слушай, а оливковое масло из Апулии, вот ты сказала, тысячи километров. А сколько они оттуда привезут?
Они привозят... Но они не только в Апулию ездят, еще в Умбрию. Привозят оттуда... Даже я, если честно, не знаю, но нам вот дали на год 10 литров масла оливкового. Вот, мы их едим.
Ложками.
Мы их не ложим, мы...
Ну, то есть...
Ну, практически. Ну,
да. Миш, чтобы ты понимал, это вот ты возьмешь и поедешь за подсолнечным в Краснодарский край.
Ну да, я прекрасно понимаю. И то я пожалею 10 раз, что я поехал в Краснодарский край на машине за подсолнечным местным маслом.
Но живи ты в Бергамо, ты поехал 1000 километров в Апулию.
Ну, послушай,
ну, понимаешь, это очень вкусно, это правда, это то, что это действительно стоит. Логично. Это делать. Это настолько вкусное масло, что его можно просто пить, не, даже без хлеба буквально. Потому что это... Я вообще взглянула по-другому на оливковое масло после переезда в Италию. Я думала, что его все так любят, а оказалось, это богатый вкус и аромат, и насыщенный цвет оливковый. Зеленое, ну, на самом деле, свежее масло.
То есть это, Миш, это вот не олейна с добавлением оливкового
масла,
оказалось.
Да,
это действительно, это вот, это нечто более, это нечто другое. У меня щепотка сама сразу формируется. Вот
не, я тебе скажу, понимаешь, как бы, там, несколько лет назад мы с матерью ездили в Италию. Это была моя вторая поездка в эту страну. Первая, ну, меня не очень сильно поразило, потому что был галопом по Европе. И вообще, в принципе, с Италией у меня связаны какие-то ощущения такие. Знаешь, я сейчас, когда перед тем, как мы с тобой встретились, я шел и думал, что про историю территорий нынешней Италии в России знают больше, чем про историю, наверное, всей России. Территорию России. То есть получается, что вот, ну, я имею в виду, да, греческая история, римская история, вот это все почему-то настолько досконально изучалось, ну, и занимало большой объем информации в школе, что ты туда приезжаешь как к себе домой иногда даже. То есть такой, типа, да видели мы это все уже, спасибо. Вот. И я в первый раз ехал такой, типа, ну, окей, я просто посмотрю мне на фотографии, я вживую на это все. И второй раз я поехал, и вот у меня... Опять же, это же был тот момент, когда ты, по-моему, уже начала ездить в Италию.
Да, я, по-моему, даже там была.
Ты уже жила, да, ты уже там, по-моему, жила и...
Или не жила, но, во всяком случае, я там присутствовала.
Да, ты присутствовала.
Просто мы были далеко.
Да, поэтому, да, потому что мы были как раз на юге, и ты была, собственно, на севере, ну, логично. Вот, и вторая поездка для меня уже была действительно, ну, что-то такое, вот, мне было интересно понять, и в том числе, опять же, уже к этому моменту у меня появилось такое понятие, как мне нравятся гастротрипы. То есть я люблю... пожрать в поездках.
Италия — это идеальная страна для этого.
Да, и мы зашли в магазин вот этот трехэтажный Итали, который у вас есть в Риме. Да, да, это огромный... просто аналог этого магазина построили в Москве, в районе, по-моему, такого центра европейский. Там огромный фудкорт, в том числе и вот аналог этого магазина. И я туда зашел, я понял, что я все хочу скупить. Потому что ты прекрасно, то есть ты видишь вот эти вот количество, тут и пол этажа посвящено сыру. И как бы вот ты туда заходишь, и все. И заканчиваешься просто как человек, и начинаешься как итальянец. Вот, знаешь, хочется реально все скупить, и ты понимаешь, что у тебя чемоданчик всего 23 килограмма, из которых уже 17 это шмотки. Нахера я вез туда шмотки? Зачем, Карл? Я вез туда шмотки! Нужно было ехать в одних трусах, правда, меня, может быть, там даже оправдали на границе. И повез обратно сын.
Ты все равно в середине поездки уже в эти вещи не влезал.
Ну да, отлично, пришлось докупать. Вот, так что да, я согласен, что действительно вот ехать в Италию за едой надо.
Я сейчас дополню про вино, которое стоит разных денег, и про отца Диего, который покупает и за, там, и за 50, и за 100, и за 200, иногда дороже евро бутылки вина. Ну, в среднем, допустим, где-то 20-30 евро это стоит вино.
Это дорогое вино?
Это нормальное.
Ну, нормальное
вино. Да, не такое, что прям вообще дорогое. Нормальное. Mm-hmm. Можно купить дешевле у производителей. Вот мы, например, ездили к производителям Барбера Супериора, это одно из моих любимых вин пьемонтских, красное. И я помню, что у нас вышло это примерно на русские деньги 1000 рублей за бутылку. При том, что в магазинах эта цена возрастает даже в Италии сразу чуть ли не в два раза, а уж в России она возрастает еще больше.
В общем, короче, 34 евро за килограмм мясца не так уж и дорого, действительно.
Ну, по-разному, то есть...
Ну да, по сравнению с 200 евро за
бутылку. Ну, слушай, 200
конечно,
евро
мы
бутылку,
не пьем да. каждый выходные за вино за 200 евро.
Мы пьем каждый
евро.
День.
Нет, ну, мы пьем вот за 8 евро. Ну,
каждый день это за 8
да,
евро.
Да, мы пьем за 8. Нет,
слушай,
я знаю вот, людей, которые пьют вино из коробок. Оно там стоит, не знаю, евро 50. И вот им можно ухлестаться нормально так.
Можно,
все классно.
Я знаю, можно.
Я тоже так делала в студенческие годы.
Им, кроме как ухлестаться, ничего не сделать.
А так, чтобы именно было вкусное вино, ну потому что 8 евро сейчас, курс поднялся, кажется дорого. Но ведь еще год назад евро стоило 70, это было 560 рублей.
Ну вообще да, как
бы. То есть сравнивать евро с рублем, это такое занятие не очень правильное.
Нет,
потому
поэтому
что
мы
у
спрашиваем,
нас евро...
мы не в рублях. Мы поэтому не в рублях спрашиваем, мы спрашиваем в продуктах, которые можно купить.
Там много чего можно на самом деле купить. Что-то подороже у нас, что-то подешевле. Яйца дорогие, например, куриные. Они стоят там евро 50, 2 евро за десяток.
2 евро за десяток это? Да, ну да.
А почему?
Это...
Почему? Потому что нигде не
я
разводят.
Не несутся лением, понимаешь, работать в этой стране. Нахера тебя все равно кормят?
Кура такая, зачем мне
между
будет
прочим,
делать это? Ну,
а, у нас есть Бергамо. Куриная, не знаю, ферма, наверное, да, это. Там куры в свободном выгуле и под классическую музыку всегда несутся. Родители покупают яйца только там. Ну, мы не настолько педантичны, мы можем купить в обычном супермаркете, не задумываясь о том, включали классическую музыку курам или нет.
Или выдавливали из нее яйца.
Не, просто представляешь, Миш, выходишь ты где-нибудь так в окрестностях Бергамо гулять по улице, и вдруг под такое тан-та-дан-та-дан-та-дан, такой куру мимо тебя, тан-та-дан-та-дан-та-дан.
И ты такой, знаешь, там типа, ну там любая другая мелодия, ты такой, Шопен, одна из куриц поворачивается, Моцарт, дебил!
Да-да-да, такая,
господи, я для него яйца не снимаю, фу, дебилы, на кого работать приходится? Ради кого?
А вот вы, непросвещенный молодой человек, останетесь сегодня без омлета, как я понимаю. А! И такая... Ко-ко-ко. Куда-нибудь отсюда. А, ну, а когда-то, да, когда-то евро стоило вообще...
Ну, и трава была зеленее, и небо голубее, ну, в общем...
Это к тому, что, правда, сравнивать евро...
Не,
и...
поэтому...
Это как я маме говорю, мама, давай я тебе куплю рюкзачок, он стоит 30 евро, это примерно 1500 по внутреннему моему ощущению.
По моим старым ценам,
по какому-то, не знаю даже, это просто вот примерно вот... Примерно вот так. Это не по курсу, не по какому-то. Это просто вот,
ну,
вот
да,
примерно это 1500, 30 евро. Ну, могу вот.
Ну, пусть. Давай вернемся все-таки к насущному вопросу. который мы все-таки... Ради чего мы, собственно, собрались? Зачем мы тебя выдергивали из Италии и тащили сюда? За твои же деньги, естественно. Вот. Нас интересует... Давай так. Начнем как бы вот с... Что... Что ты ощутила, когда ты услышала, что появилась новая инфекция, которая распространяется по миру? Какие мысли были?
Я помню, как мы шутили с мамой сначала о том, что, ну, это очередная какая-то штука, типа типичной пневмонии или еще что-то там, эбола какой-то, да. Птичий грипп, да. И смеялись над родителями, которые закупили маски. И это было как-то вообще, типа, ну что это за истерия всеобщая какая-то. И было странно. 23 февраля мы ходили в ресторан. Это был последний раз, когда мы перед локдауном ходили в ресторан. Уже было заболевание обнаружено где-то недалеко от Бергамо, в Лоди. Первое заболевание было обнаружено. И мы как-то уже с опаской так пришли. Уже я еще маме, помню, сказала фразу, что вот ты сейчас живешь в Москве, а я живу в Италии. Это не так, когда мы жили в Кургане, там черти кто приедет. Ну, то есть практически было, казалось невозможно, что кто-то в Кургане заболеет. И на тот момент мне все еще так казалось, что да, до Италии дошло, а до России, до Кургана, там, до Дальнего Востока, возможно, ну, до Дальнего Востока, в смысле, имеется до Сибири, не до Дальнего Востока, там Китай рядом, да.
Ему уже не повезло.
Ну да, что это не должно дойти, во всяком случае. А потом все как-то резко началось, случай за случаями. Сначала 30 человек, потом 100, потом 200, потом 100 в день, и там 800 в день и так далее. И все как снежный ком навалилось. И вот нам сказали, что все, мы должны сидеть по домам. И в какой-то момент мне даже стало страшно, особенно когда начались вот эти кадры, где везут на военных машинах
трупы.
Угу. Да. В другой город, потому что действительно крематорий Бергамо не был рассчитан на такое количество умерших людей. Их везли в Кремону для кремации. Вообще в Италии практически всех, там 90% людей кремируют. У них нет захоронения практически. Захоронение стоит... Мы смотрели, там есть сейчас у нас реклама, скидка. Купи по скидке землю на кладбище. Стоит 3000 евро за место по скидке. То есть это много. То есть у моего там... Ну, мужа гораздо меньше зарплаты. Не гораздо меньше, но меньше, чем 3000 евро.
В год ты имеешь в виду или в месяц?
Это 88 килограмм любимого прошутто, Ани.
Смотри, у меня вопрос. Ну, понятное дело, что, да, как бы действительно нагрузка очень большая, получается, была на медицинскую сферу и на военную сферу, которая помогала медицинской. Правда ли, вот у нас просто вот эти шли информационные потоки о том, что в Бергамо чуть ли, значит, не лежат трупы, значит, в машинах их некуда девать, чуть ли не на улице и так далее. Была ли настолько большая нагрузка на вот эту медицинскую среду?
Да.
Так? То есть настолько было все?
Было настолько, ну, в машинах, может, они и не лежали, но они лежали в церквях, потому что их особо деть некуда. В церкви еще и температура достаточно подходящая для того, чтобы их там хранить. Морги все были забиты. У нас работает брат Диего на скорой помощи, двоюродный. И он просто был в шоке, все измотанные, не спали. Спали в коридорах где-то там по паре часов. Потому что у нас, мы живем в достаточно спальном таком районе, это 2 километра от Бергамо. И у нас каждые 15-20 минут были слышны звуки скорой. То есть это вообще, я не знаю, что это творилось. И сколько потом, как говорит моя свекровь, мы как после войны, когда вот все это закончилось, нас выпустили в мае с локдауна, кого не встретишь, даже страшно было спрашивать о том, как дела, потому что ты боялись, практически всегда слышал, что плохо, у меня умер там кто-то, брат, сват, там, жена, не знаю, дочь и так далее и тому подобное. Есть даже семья, в которой умерло 7 человек.
Ну, да, я помню, ты рассказывал
да,
мне об этом.
То есть, кто-то потерял обоих родителей, например. То есть это правда было очень страшно. Я думаю, мне кажется, еще потому, что это все случилось с нами с первыми. Мы вообще не были готовы к этому всему. Россия успела подготовиться, какие-то другие даже страны успели что-то закупить. Нас это в Европе первых накрыло, наш город накрыло первым. И, конечно, это было жутко.
Скажи, пожалуйста, повлияло ли, как ты думаешь, повлияло ли некая беспечность на распространение вируса? Вообще страдают ли итальянцы беспечностью? Есть ли у них ощущение вот это вот, как мы говорим, вот этой легкой жизни? То есть оно присутствует? Ощущают ли вообще итальянцы легкость жизни, как мы это себе представляем, из-за климата, может быть, из-за того, что все-таки Европа? И могло ли это как-то повлиять на распространение вируса?
Ну, вообще они кажутся более такими веселыми, не знаю, какими-то более легкими. Да, это, наверное, есть. Особенно у молодого поколения это есть. Хотя, наоборот, считается, что более шумные, более веселые старые поколения. Но, возможно, повлияло то, что они все целуются при встрече. Это просто, это невозможно.
Кстати, вот, так, ага, менталитет, так, все-таки работает. Так.
Мне кажется, это должно было повлиять. Это невозможно, чтобы это не повлияло никак. Потому что все, даже незнакомые, тебя знакомят, ты первый раз видишь какого-нибудь усатого дядьку, и ты должна с ним там в щеки поцеловаться. Ну вот меня это до сих пор... Да. Именно так. Именно так, то есть, мне кажется, вот это могло повлиять. То, что они более легкие, многие скрываются за маской легкости, а на самом деле переживают какие-то глубокие чувства, ну, и на самом деле они ни хрена не счастливы, это просто кажется так.
Я немножко сейчас вставлю реплику, а если это не усатый дядька?
А если это усатая тетка?
Нет, ну я просто как усатый дядька, я, знаешь, мне интересно.
Тебе до дядьки еще лет 20.
Потому что он усатый или...
Нет, ладно, есть хорошо. Такой тип. Нет, у меня усатых другого... дядек, я сейчас объясню просто. Есть красивые...
За спиной
там... Ладно. Есть усы и бородки современные. Они не такие как противные. Нет, они вообще не противные. В отличие от мужчин за, не знаю, 50-60, у которых усы, как у моржей, вот такие. Вот как, знаете, в сериале «Кухня».
Моржевые.
Да, как в сериале «Кухня», например, повар, да, вот, вот такие усы отвратительные. Все остальное достаточно. Да. Даже иногда очень даже привлекательно.
Понял? Слушай, еще был вопрос. У меня возник, пока ты рассказывал, вопрос первый. Смотри, Италия же католическая страна, правильно я понимаю?
Да.
Почему в католической стране, в которой, я так понимаю, что, ну, вера развита сильно, то есть, да, церковь, ну, блин, еще бы, где Папа Римский заседает, почему так спокойно религиозная часть относится к кремации? Потому что ведь, ну, считается, что, если я правильно понимаю, что кремация – это как раз нарушение возможности оживления при втором приходе. То есть ты обрекаешь своих предков на то, что они не смогут воскреснуть при втором явлении. Просто интересно, ну, как бы, может быть, я не знаю, ты задавалась этим вопросом или нет?
Я не задавалась, я вообще не религиозна, и я не только не религиозна, я еще и не верю.
Яростно.
Ну, я не яростно, но, но активно.
Ну, я понял.
Вот.
Хорошо.
Нет, Миш, просто если ты хочешь, чтобы дедушка вернулся во время второго пришествия, будь любезен, заплати 3000 за место. А если не хочешь, как бы...
Я перебьюсь! Я перебьюсь, правда.
Но я ни разу не слышала, чтобы католическая церковь была против кремации. Никто не выступает против кремации, и это...
Нет, там,
нормально,
там
даже
такое.
Кладбища все очень, кладбища очень красивые, светлые,
вот,
солнечные.
Что мне нравится. Возвращаясь к нашему разговору. Смотри. Первое ощущение понятно. Насколько... как отнеслись к появившимся запретам жителей Бергамо?
По-итальянски Бергамо, по-русски Бергамо.
А, хорошо.
Поэтому я говорю Бергамо по привычке. Ну, чтобы не накосячить потом. Бергамо сразу отнесли к запрету... со всей ответственностью, потому что видели, какая жесть происходит. Точнее, после первых кадров с гробами, которые поехали через Бергамо, все поняли, что шутки... Все, уже перестань, надо шутить, и надо соблюдать все правила. Потому что многие люди эти гробы видели из окна. То есть можно не поверить в это видео, если ты живешь не в Бергамо. Но если ты их видел из окна, то у тебя сомнения вообще все отпадают. У нас были такие регионы, которые не верили в то, что это вообще не фейк, не говоря уже о других странах, которые тоже в это не верили, между прочим. Вот. И Бергамо до сих пор регион, который больше всех, лучше всех соблюдает все рекомендации по ношению масок, по антисептикам. У нас, конечно, такой жести, как сейчас в Москве, нет. У нас все строго очень во все места общественные, да, можно войти там, и так далее. Миша.
Что я... Про это я вспомнил, залетят. Ну ладно, продолжим.
Вот. В других же регионах, особенно южнее, где это все было не так выражено, где жертв было меньше, там очень долго не верили, до сих пор продолжают не верить. У нас в Неаполе были протесты, в Риме были протесты. Но я уж не знаю, связано это с выработкой иммунитета общего, как он называется?
Социальный
иммунитет.
Либо ты такую правку ставишь, если что.
Либо это действительно связано с тем, что в Бергамо соблюдают все нужные меры. Но сейчас Бергамо наименьшее количество заболевших из всей Италии.
Можно я выскажу крамольную мысль? Может быть, потому что уже просто некому болеть, скажем так.
Ну вот то, что я и говорю, социальный иммунитет, по сути. То, что...
И опять же, социально как бы наиболее подверженные этому вирусу слои населения уже...
Ну вот папа Диего, например, папа Диего,
да.
Он диабетик, ему 63 года, угу. По сути, он идеальный кандидат. Ну да, он не болел, слава богу.
Ну так слушай, Миш, это то же самое, что в Китае закрывают целые города в случае обнаружения 4 больных людей. То есть, ну, понимаешь, разговор о том, что ты находишь... Чем тяжелее жители города, там, региона переживают эту эпидемию, то есть вот тут как раз разговор о том, что, да, когда умирают целые семьи от этой эпидемии, еще что-то, некоторые люди просто до тех пор, пока там, допустим, их знакомый не скончался, они, ну, типа, они не считали, что это правда, все такие, ну, это грипп, а потом ты начинаешь включаться, и, скорее всего, когда целый город увидел вот эти вот процессии гробов, как говорит Аня, люди начали понимать, что это дело серьезное, как бы дело пахнет керосином, и я так понимаю, что сейчас никто не целуется при встрече, скорее всего.
Нет, никто даже за руку уже не здоровается, все машут на расстоянии просто, привет-привет, ну и вот... все.
Ну вот, кстати, вот да, я считаю, что это тоже очень правильно, потому что у нас до сих пор как бы вот это вот поздороваться с начальством за руку, типа, надо.
С начальством за руку так?
Ну.
Здорово!
Да, да, здорово! Да. Вот, я считаю, что на самом деле это совершенно неправильно, потому что, типа, ну, ребят, ну вы-то хоть... То есть штрафовать на работе за то, что ты не носишь маску, это нормально, но при этом здороваться за руку, типа, тоже нормально.
Да, также в России все сидят рядом в метро. Это, конечно, вообще для меня было шоком. Нет, без, ну, масок, причем сидят.
Кстати, я могу сказать, вот, Леонид Александрович, вопрос. Я не знаю, что в Санкт-Петербурге, но в Москве после Нового года я вот ехал там, да, на работу. Это, получается, первые, там, 10-е, по-моему, или 11-е число было января. Я поразился, как народ расслабился. То есть количество людей без масок возросло раза в 3-4.
На новогодних праздниках у нас невероятно расслабился народ. В отношении как раз, когда в Бергамо все это дело происходило, очень многие, ну, СМИ, по крайней мере, и знакомые, mm-hmm. которые живут в Европе, говорили, что в Италии это происходит по двум причинам. Первая причина — это вот это вот общение.
Лобзание?
Да, вот эти вот лобызания при встрече с моржовыми усами. А вторая причина — это как раз то, что в Италии произвели оптимизацию здравоохранения. То есть...
Насколько ты в курсе об этом?
Нет, я могу тебя спросить гораздо проще. Сколько в Бергамо есть больниц?
Короче, я была в двух больницах в Бергамо. в провинции, имею в виду. У нас есть Папа Джованни, больница. Это...
Очень не Папа мило. Джонс, Миша.
Как название пиццерии, да?
Это в честь одного из пап.
Пап римских.
Да. Который в Бергамо родился, собственно. Поэтому назван.
Открываем следующую бутылочку винца.
Ну, я не допила.
Ну, допивай. Нет, мы не будем мешать, если не настолько дикие здесь.
Так вот. Вот Папа Джованни – это хороший госпиталь, который, ну, хорошая больница, которая, в принципе, взяла весь удар на себя. Но мест в интенсивной терапии, если не ошибаюсь, где-то от 40 до 50, ну, где-то вот так. То есть на миллион это не так много.
Да хрена как мало, на самом деле.
Ни о чем.
Вот.
Это очень ни о чем.
Вообще ни о чем.
Вот. Поэтому, ну, то есть для Бергамо, для самого, это было нормально, пока не было эпидемии. И никто не успел подготовиться, да, как я еще раз говорю. И вообще сама больница, волей случая, я туда хожу частенько. Вот. Она прекрасна. Там хорошие, прекрасные доктора, которые мне наконец-то обнаружили то, что у меня в России не могли обнаружить 10 лет. И я довольна очень всем, как там все происходит. Да, я проанализировала свою жизнь и поняла, что у меня уже 10 лет это меня беспокоит одна болезнь. Вот, мне ее наконец-то установили, и там все быстро, там все контролируют, там это целый город как будто бы построен, там очень красиво, что тоже, ну, это приятно.
Но это важно, на самом деле, это, конечно, важно, это влияет на психологическое твое ощущение и то, что вот эти вот, на самом деле, меня по большей части очень-очень убивает наша больница, это когда вот этот вот знаменитый забор из квадратиков бетонный, да, сверху еще какая-нибудь колючая проволока.
Куда
вот,
без нее?
И хрен ты еще туда попадешь. Да, куда же без нее. Особенно я вспоминаю больницу, по-моему, мы с тобой, Леонид Александрович, проезжали, это была Бурденко, что ли, да, старый, из корпуса, где выломанный забор, и ты говорил еще по поводу того, что там
Боткина.
Наркоманье бегает. Боткина.
Боткина. Да.
Выглядит страшно. Ну, вот мне сейчас просто Аня показывает.
Старая петербургская Боткина, это потрясающая история.
Аня сейчас просто показывает фотографии из этой больницы. Но чтоб я так жил. Чтоб я так жил, как они там лечат. Ну, блин, пипец. Ну, это круто.
Да. Там пальмы растут.
Я вам скажу, что в Италии, что вы в Израиле, я такого еще не видел. До такого они еще не дошли.
Слушай, нет, у меня просто вопрос в чем, что...
Я только начала отвечать, можно
я
закончу?
Да, извини.
Я просто хотела сказать, что к нашему дому ближайшая больница находится в небольшом маленьком городке Альцано-Ломбардо. И там больница, это вот хуже, чем в Кургане буквально. Вот.
Серьезно.
Это просто какая-то жесть. Меня с болью в животе приняли только через 3 часа. Я бы уже умереть смогла вообще.
Не, вообще это нормальная ситуация для Европы и то, что там было в Израиле.
Это было 5 утра, там никого не было.
Но, скорее всего, приемом отделения, извини, что тебя перебью, приемом отделения, как это в принципе бывает, это дежурный хирург и терапевт, которые носятся, собственно, со всеми поступающими, оформляют документы и осматривают.
Я там сидела одна, я ждала просто, когда меня примут. Я сидела со своим мужем, который меня держал, я не могла вообще сидеть, меня бы хотя бы на кушетку бы положили или что вообще, что там происходило, я не знаю.
Ну, пока не разбудили
терапевта. Мне сделали анализы там через там 4 часа, и то есть, ну, какой-то вообще, это был абсурд, у них там даже гинеколога не было. То есть, ну, это вообще...
Нормальная ситуация.
Да, ну, какая нормальная ситуация?
Объясняю. Смотри, ситуация следующая. Дежурный хирург-терапевт, он дежурный по больнице. То есть, когда все...
У них в принципе нет гинеколога. Не то, что его не было
его
там.
Его нет в этой больнице?
Его нет в этой больнице.
А, вот и оптимизация, видимо, о том,
ну,
что
ты спрашивал. Практически. Я так понимаю, что это пезентиферанолий.
А больница многопрофильная.
Да.
Фенаролий.
Что?
Это не пезентиферанолий, нет? Я просто пытаюсь понять количество больниц. Нет, просто о чем речь? Когда-то поднялась тема...
Да, это пезентиферанолий, да. Это она.
Гений, ты понимаешь?
И пробегающая курица такая.
Да?
Молодёжь человека, вы знаете, что это Шуберт. Бегает дальше. Нет, просто про Италию вот постоянно говорили о том, что, ну, по крайней мере, вот в наших медицинских кругах, что Италия — это страна, которая практически закончила систему оптимизации, когда в городе на миллион человек есть одна больница крупная, а все остальное это какие-то фельдшерско-акушерские пункты. То есть это в городе, если там меньше миллиона, там типа 500 тысяч, это будет какая-то полубольничка такая, вот фельдшерский пункт, которым, если они не могут оказать какую-то экстренную помощь, они говорят, езжайте в большой город, и вам там помогут. И как раз из-за этого, когда начало происходить вот эти события 2020 года, Италия так сильно пострадала, и особенно этот регион, что количество мест для оказания медицинской помощи было недостаточным. То есть в Петербурге, навскидку так, можно где там 5 миллионов человек, но у нас практически 13-15 крупных госпиталей, где абсолютно другое, да, количество оказания медицинской помощи. В Москве я вообще не говорю, сколько там в Москве госпиталей, 40.
Давайте Москву и Питер, это все прекрасно, Москва и Питер молодцы. Давайте посмотрим Курган, да, там тоже не так много мест. Их расширили, закупили аппараты ИВЛ и койки построили новые, ну, место. Про Курган.
Но смотри, вопрос в том, что поставить койку, купить аппарат ИВЛ, это еще полбеды. Трипл беды найти специалиста.
Ну, у нас специалисты, да, занимались все, и гастроэнтерологи, и неврологи, и все на свете занимались ковидом в какой-то момент. Это правда.
О, ты имеешь в виду Италию?
В Италии, да.
Ну, это у нас то же самое сейчас происходит.
Ну, вот.
Ну, да. Но только просто аппарат ИВЛ, как бы, да, то есть...
Ну, смотри, если у тебя 40 мест в интенсивной терапии, да, а у тебя умирает по 800 человек в неделю, да, то это очень мало.
Ну, в Кургане в этот момент 6 больниц, к слову.
Он продолжает гуглить.
Там такие больницы, что это просто жопа.
Но...
Загугли фото больниц в Кургане.
Первая городская, вторая городская.
Я боюсь перепутать это с Пизенти Финароли.
Пизенти еще ничего по сравнению со второй городской или с инфекционкой курганской. Там вообще там тараканы просто у себя дома живут буквально. В инфекционной больнице, на минуточку.
Нет.
Слушай, ну хорошо, давайте, да, как-то будем вылезать. Слушай,
я не могу объективно рассказать, поэтому...
А мы поэтому тебя и позвали, потому что нам не нужно было объективное мнение совершенно. Нам нужно было мнение человека, во-первых, который попадает из среды, в которой он привык жить, да, здесь. Во-первых, в абсолютно другую страну, в которой тебе приходилось привыкать жить. Я так понимаю, что до сих пор приходится привыкать, угу, и не всегда очень просто это происходит.
Да.
И, во-вторых, у тебя выпадает твоя адаптация, ассимиляция на, ну, действительно, как бы, страшный, тяжелый период, который, собственно, бьет по той области, в которой ты живешь. Давай, на самом деле, еще поговорим о смежных вещах, в которых, да, как бы, ты как была как участник, я тебе уже об этом спрашивал, пока мы с тобой, да, тут до записи мы это обсуждали. Мы с Леонидом Александровичем это тоже обсуждали еще в предыдущих эпизодах, о том, что если бы в Москве ковид случился там 10-13 лет назад, то Москва стала бы колом, то нарушений бы санэпидрежима были бы гораздо больше, потому что службы в Москве были не подготовлены к этому. Я говорю о чем? Я говорю о доставке. В Москве недавно... Относительно недавно поставили памятник доставщикам еды. Я считаю, что это очень клево, на самом деле, это очень правильно. Да,
он желтый,
да,
или зеленый?
Поставили памятник. Он не желтый, не зеленый, он из состаренной, по-моему, типа бронзы. Вот, или меди. Не знаю. В общем, короче, с какого-то сплава.
Зеленый бронза.
Там. Нет. Не знаю. Короче. А там фигура человека, то есть это лист, видимо, типа вот металла, в нем вырезана фигура человека и написано, что типа спасибо вот всем доставщикам, которые в это тяжелое время работали вот и доставляли и способствовали нашему существованию.
Редакторское дополнение. Памятник установлен в Москве еще летом. Автор работы – художник-постановщик Алексей Горякович. Памятник установили несколько российских компаний при поддержке группы креативных агентств Possible Group. Скульптура сделана из обычного металла и бетона в форме дверного проема, в котором располагается контур человека, перед которым стоит металлический куб. На постаменте есть надпись «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной. 2020».
Мы в какой-то момент с Аней это обсуждали, что... произошла проблема с доставкой продуктов и готовых, да, как бы готовых блюд. Угу. Что творилось у вас в этот момент? Что, как приходилось ресторанам перестраиваться? Смогли ли они перестроиться? То есть вообще, как вы выживали вот там? Ну, понятное дело, здесь купили туалетную бумагу, в Америке вообще стояли в очереди за туалетной бумагой. Что у вас происходило?
У нас доставка из супермаркетов сначала запустилась и благополучно закончилась, осталась только для пенсионеров и вообще для группы риска.
Подожди, то есть ты не могла заказать там типа
заказать из супермаркета я ничего не могла, потому что все заказывали, и мало было человек, который готов были доставлять. И поэтому у нас в супермаркетах были часовые, двухчасовые очереди с соблюдением социальной mm-hmm. дистанции. И туда пускали там по 5 человек буквально mm-hmm. единовременно, и все стояли и ждали. А по поводу... Ну, это никак не было решено. А по поводу ресторанов, я, как уже говорила, я живу в 2 километрах. Наш дом находится в 2 километрах от границы с Бергамо. У нас нет как таковой границы, на самом деле она просто... административно поделенная, как, например, Люберцы и Москва. То есть разницы на самом деле никакой нет. Ты через дорогу попадаешь в Люберцы из Москвы. И мы живем так же. Мы живем в городке, который называется Торре-Больдоне. И он примыкает к Бергамо. Это, по сути, как район Бергамо. У нас до пандемии можно было заказать из 2 ресторанов, которые находятся в самом Торре-Больдоне. Ну, рестораны, громко сказано, это бургерная и это китайская еда.
Типичный набор современной итальянской
доставки. На севере, в Италии, да, да, собственно. Единственное, что ты можешь заказать, это либо бургер, либо суши.
Нет, там китайская еда, там рис какой-то был, там
спарша, что-то еще. Утка по-пекински, небось.
Да, наверняка.
Блин, как я люблю утку по-пекински.
На самом деле, единственные, кто работают, действительно работают в Италии круглый там, год, каждый день и до вечера, это китайцы. Это китайцы, да. Они всегда работают. В пандемию, где-то через месяц после начала локдауна, у нас начали доставлять из крупных ресторанов суши, пицца, все это начало доставляться. Но только через месяц прошел. Но, как я уже Мише рассказала, в часы пик, в пятницу вечером, в субботу вечером заказать ничего невозможно, потому что просто не едут, потому что заказов много,
а доставщиков
мало. Угу. Еще момент. В Италии любые рестораны, не знаю, кафе и еще какие-то заведения угу. питания, практически все 98% работают только в обеденное время и на ужин. Все. Они, если ты захотел есть в 4 часа дня, это твои проблемы вообще. Готовь там сам и все.
Хорошо, скажи, вот, но ресторанная сфера, она понесла убытки?
У нас вообще все понесло убытки, до сих пор убытки идут, потому что у нас локдаун не закончился. Наша Италия сейчас поделена на зоны, на красную, оранжевую, желтую. Но в основном сейчас на красную-оранжевую поделена, была желтая когда-то. В общем, суть в чем? В красную нельзя передвигаться даже между коммунами. Это вот как раз между Торре-Больдоне и Бергамо, например, хотя там вообще нет даже видимого разделения между ними. Но можно ездить на работу. На работу никто не отменял сейчас. Это такой лайтовый локдаун на самом деле. И работают магазины трусов. Я не знаю, с чем это связано, но...
Подожди, а что у вас отдельный магазин для трусов?
Ну, магазин нижнего белья имеется в виду.
Ну, да. Видимо, это насущный вопрос.
Ну, потому что ты ходишь дома, тебе нужна пижамка, и тебе надо пойти...
А может быть, просто купить. Потому что рвет пердак от того, что при локдаун ты не можешь уже с этим жить.
Тоже вариант.
Вырежешь это, я не знаю, что ты можешь.
Я не собираюсь это делать. Вот правда, ну... Ну, потому что мне... Слушай, я прекрасно понимаю, что магазин нижнего белья, мне кажется, должен работать во время карантина.
Ну да, работают супермаркеты, магазин нижнего белья, спортивные товары и...
PS5.
Нет. Ну, какие-то там, не знаю, эти...
Он и она.
Бытового пользования.
Он и она, собственно.
Он и она, я, кстати, ни разу в Италии не видела.
Серьезно? Там нет.
Ну, не знаю, не видела, правда. Может, они как-то замаскированы, не видела я.
Их держат сицилийцы и скрывают это.
Может, только через
этого
интернет.
Это магазины общих товаров, понимаешь, Миш? Да, хостовар.
Да-да, типичный, да, хостовар, реально. Сначала ты покупаешь там поезд девственности, да, там, а потом идешь и за кусачками, собственно, туда же заходишь, тут же отдел. Да,
зачем? Просто рядом. Моток скотча и кусок веревки. Ладно, не будем.
Так вот, в оранжевой зоне открыты все магазины, там еще какие-то послабления есть, а в желтой уже даже можно передвигаться из...
дома в дом?
Ну, из коммуны в коммуну, да, там вообще можно передвигаться.
Слушай, а если ты работаешь, например, а если ты живешь вот в пригороде Бергамо, а работаешь в Бергамо, то ты можешь передвигаться, да, то есть... Даже да. Если, типа,
кстати, красный. Важный вопрос. Важный, да, вопрос, да. Уточнение. Вот мы же сейчас, получается, вот Леня задал очень интересный вопрос, правильно поставил. Пригород Бергамо и сам Бергамо.
Угу.
Я так понимаю, что пригородов нет. У вас нет такого, что типа Подмосковье. То есть это зоны.
Ну нет.
Под Бергами.
У нас есть провинция Бергамо. Мы живем в провинции Бергамо. То есть а это, есть город это... Бергамо.
А, вот. Так ты, получается, задаешь вопрос о чем?
О том, что кто живет в провинции, может перемещаться, если внутри он провинции. Работает внутри провинции.
Даже если красная зона.
Даже если красная зона.
Ага. То есть,
и вообще у нас такого нет, что города, ты говоришь, который... там город меньше 500 тысяч, больше 500 тысяч. Городов в Италии больше 500 тысяч, их почти нет. Ну, то есть
подожди, наш... а в Риме сколько живет?
Ну, в Риме там живет что-то 4 или 5 миллионов. А, в Милане там 2 миллиона, ну, официально. Римский. Там, конечно, есть еще...
А Ватикан — это отдельная страна. Это отдельная страна.
Вот. А у нас Бергамо в городе живет 120 тысяч человек. А в провинции миллион. Но
вот в чем прикол.
У нас вот Торре Бульдоне в России никогда бы не был отнесен в отдельный город, в отдельную какой-то населенный пункт. А в Италии он отделен. У нас бы это был район города, никак бы не отдельный какой-то
по
населенный
размерам
пункт.
Ты имеешь в виду?
По размерам, по численности, по близости к Бергамо. То есть у нас настолько все близко, и сам город Бергамо маленький, но вокруг это там Торре Бульдоне, Сан-Сан-Паулу и так далее. То есть это много-много маленьких городков, которые облеплены вокруг Бергамо, как районы города в России.
Понятно.
Поэтому тяжело говорить о размерах самого города и сколько именно вот в близлежащих городках все вместе, сколько это будет тысяч человек. Есть подальше там 20, 30, 50 километров и более. Это тоже наша провинция. Их, да, я согласна, что их уже можно там не считать в город Бергамо. Но все равно там один из другого вытекает, все они там по 8 тысяч человек, хотя на самом деле они все... буквально склеены друг с другом, у нас бы это был один поселок. Просто-напросто, да.
Хорошо, давай...
Это коммуна, правильно я понимаю?
Да.
Да.
Давай тогда следующий вопрос. Значит, получается, у вас локдаун заканчивался?
Да.
Его официально объявляли, что он закончен, и сейчас начался второй.
Да, у нас был с мая по октябрь, по-моему.
По октябрь. Охренеть, с мая по октябрь, вообще удивительно.
Это все был непрерывный локдаун, он не останавливался.
Да.
Нет, наоборот, с мая по октябрь это был не локдаун. У нас
а
был,
что это было?
Вот, с,
вот, подожди, вот
с
давай.
С марта по май,
да.
По 12, по-моему, мая, был жесткий локдаун, да. Когда нельзя было выходить даже вдвоем в супермаркет.
Так.
Когда там, ну просто, это была просто жесть. Так, в России такого не было локдауна жесткого. Угу. Вот.
Так.
Потом в мае нас выпустили. Да.
Выйдем из комнаты.
Когда-то были открыты рестораны в какой-то момент.
Ага.
Еще, кстати, по статистике, уже 3 бизнеса из 10, как минимум, на данный момент, уже никогда не откроются в Италии.
Ты еще не знаешь статистику по пабам в... Господи, в... Господи, пожалуйста, прости. Дернул за провод. В Британии. В Британии обещают, что... При продолжении вот этих всех мер есть шанс, что 70%
так при продолжении и у нас тоже. У нас на данный момент, 70%. Миша, на данный момент у нас 3 из 10 точно никогда не откроются. Остальные под вопросом.
Вообще, ну, любых бизнесов там, может... или именно связанных с едой?
Нет, не только с едой. Разные магазины.
Ну и другое. И... Здесь я тебе говорю про пабы.
Вообще, а у нас... У нас была после вот первого локдауна в Бергамо 40% бизнеса закрылось. А после... Во всей Италии сейчас статистика такая, что 3 из 10 закрылось.
3 из 10, закрылось. Кошмар.
Ну, это большая, да, это большая цифра, конечно.
Многие, конечно, в шоке. Никто не хочет уже продолжать локдаун. Нам повезло, что...
Ну, собственно, поэтому, возможно, отчасти можно... Ну, точнее, можно понять Рим, который бесился, Неаполь, да.
Их можно понять, безусловно. У нас театры не открыты вообще. Если в России 25% заполняемости зала, может быть, то в Италии вообще ни в одном городе не разрешено ходить туда, ни в театры, ни в кино. То есть это все теоретически Жопа. Может закрыться, и мы останемся просто без этого всего.
А, кстати, Леонид Александрович, ты в курсе новой... ну, это новость, которая меня немножечко так поразила и выбила из колеи, это то, что сеть кинотеатров «Синема Парк» может закрыться.
Я не помню, в Петербурге, по-моему, нет «Синема Парка».
Посмотри, значит, у них из-за долгов списали 450 миллионов рублей, по-моему, если не ошибаюсь, опять же, редакторскую, да, правку ставишь. Это их вся выручка за новогодние праздники. То есть у них была задолженность, ее списали. И, скорее всего, они закроются и не смогут продолжать свою деятельность. На, по крайней мере, ну, не знаю, в Москве и, видимо, в России.
А, ну, «Синема-парк» как... это объединившиеся с «Формулы кино». Да. У нас, да, слушай, да, что-то да, в Питере их очень много.
Вот. То есть, в принципе, скорее всего, останется монополия «Окко», которая сейчас развивается огромными темпами. Поэтому... Я думаю, что мы еще будем... Я тут, на самом деле, разговаривал с некоторыми знакомыми из бизнеса, и они сказали, что хвост ковида мы будем еще ловить лет 7, наверное.
Не меньше.
В мировом масштабе. Ладно, давайте будем уходить немножечко от ковида. Хватит, ковид залюбил. Вернемся к вопросам, которые мы на самом деле... Мы к этому интервью готовились очень долго. Ну, то есть, скорее всего, судя по тому, что мы накидали, что за вопросы мы накидали, мы их накидывали сегодня. Поэтому, Леонид Александрович, кто начнет? Ты первый, я первый, как хочешь.
Слушай, да из тех вопросов, про которые мы, которые я хотел озвучить, мы, ну, в принципе, все поговорили, кроме особенностей итальянцев в карантине и как есть паста в маске. Вот, но это такие, как бы, из разряда я пытался накидать вопросы из принципа «Миша сказал, ты придумал вопросы», и я такой ну вот, в последний момент
он честно, ответил, он честно ответил нет. Ладно, хорошо, давай я начну. Хорошо, вопрос номер один. Словесные казусы.
У меня их вообще много, я не знаю почему, я постоянно косячу. Я вообще, мне кажется, самый косячный человек в мире. Я, ну, самый мой первый косяк, когда я только начала учить итальянский язык, я знала буквально там 5 слов. Ну ладно, я преувеличиваю. Ну,
5,5.
5,5, да. Я переводила еще тогда на английский с включением итальянских слов песенку «В лесу родилась елочка» моему мужу. Потому что был как раз Новый год, он сюда прилетел первый раз в Россию, и я ему говорю, что вот у нас в лесу родилась елочка, наша главная песня Нового года такая, с детства мы ее знаем. И говорю, что под елочкой скакал маленький, серенький мудак. Он на меня смотрит и говорит: кто? Я повторяю, не заметив подвоха, мудак. В итоге получилось так, что я перепутала слова «кольоне» — это мудак, соответственно, и «кониллё» — это зайчик и кролик. Но с мудаком не закончилась вся история. Была еще такая, ну, есть такое слово «стронцо». Оно, ну, где-то, да, мудак, ну, что-то такое грубое, в общем, к человеку тяжело перевести. И... мы играем в игру Скоробео, где нужно составлять из букв слова.
И... У нас название этой игры, господи, тоже есть. Эрудит.
Да, наверное. Да. И мама Диего составляет слово эму по-итальянски. А Диего спрашивает: это что? Я такая, мол, я знаю, классно, я знаю, сейчас я скажу, что это типа страуса что-то, и говорю: это стронцо. потому что страус по-итальянски это струццо. Вот. А я говорю, что это стронцо, то есть это типа мудак.
Неплохо.
Потом у меня еще было, значит, такое, что... Ну, вообще, это, наверное, все путают русские девушки, потому... Ну, не девушки, а, собственно, русские юноши.
Давай.
Слово «тетти» и «тетти» — это крыши. Но «ле тетте» — это «титьки».
То есть «ле тетти» и «ле тетте».
«И тетти» — «ле тетте».
«Ле тетте» — это грудь?
«Ле тетте», да, это да, грудь. Ну, да, «титьки», да, это да, вот понятно. Именно что такое грубое слово.
Да, понятно. «Сисян», «сисяо».
«Сиськи», да.
Вот. «Ле тетте».
Да. «И тетти».
«И тетти». А «и тетти» — это
крыши. Это крыши. И я говорю, «Аморе, смотри, какие красивые тетте». Имею в виду, что там крыши красивые, конечно же. Вот, сказала про красивую грудь.
С проблемами с фразами мы уже поняли.
Я могу еще рассказать.
Давай.
Очень веселая, не моя. Можно расскажу?
Давай, пожалуйста.
То, что не я ошиблась, слава богу. Когда есть, в общем, слово «коцы» — это миди, и «кацы» — это мужские половые органы во множественном числе. И когда девушка пришла на рынок и попросила килограмм «кацы», а еще не стоит путать кальцоне, это закрытая пицца, это мы все знаем, и кацоне, потому что то, что кацо, я уже объяснила, что это такое, это в единственном числе.
А это же закрытые члены, что
это
ли?
Это вообще...
Необрезанный хер?
Суффикс «оне» — это маленький. Что-то большое.
А, большое.
И кацоне
—
это
огромный хер.
Да. Поэтому тоже кто-то путал, не надо это путать.
Представляешь, какая...
А у меня еще...
Сейчас, секунду, молодая девушка приезжает в Италию, которая только начала учить итальянский язык, вот, и случайно в ресторане говорит, что какому-нибудь официанту или хозяину этого заведения о том, что она хочет большой кацоне, вот, что она хочет свежий кацоне, вернее, правильно, да? Так-так... Вот.
Да-да-да, кацоне.
Да, и после этого возвращается, ну как тебе поездка, она такая... Мне понравилось, если честно. Правда, голодный остался.
Ну ладно. Белковый обед еще никто не отменял.
У меня еще была такая прям жесткая оговорка.
Вот ты мудак, а.
Это будет слушать его мама. Ну, неважно.
Мой папа.
У меня была жесткая оговорка тоже, когда я сказала, что типа, смотри, что это у тебя на плечах, хотела сказать я. Сулле спалле. А говорю, сулле палле. А это палле, это вообще шары. Переводится, ну, как balls на английском. То есть это...
Окей.
Вообще.
Дальше идет фраза без перевода.
Я надеюсь, ты ей сказал-то не его отцу.
Нет.
Нет, дяди с моржовыми усами, знаешь. И дядя такой...
И последняя из оговорок, ну, точнее, у меня две даже расскажу. Одна была такая, что я говорю моему мужу, такая вся восторженная, говорю, я люблю тебя за твой подбородок. Хотела сказать за твое мышление, за ум, потому что «la mente» — это мышление, «il mento» — это подбородок. Ну, тут вообще тяжело не перепутать, я считаю.
Ну, ты знаешь, мне кажется, это даже можно как комплимент принять и не очень сильно и обломаться. Ну, так.
Я бы принял. Вот мы сейчас с тобой обсуждали, я бы принял.
Точно. Я тебе в следующем году скажу, какой у тебя красивый il mento.
Спасибо.
Ну, хотя бы не закрытая пицца.
И еще один раз. И уже не такое весело, но тоже было забавно, когда я сказала, что я... что мне нравится золото. Я хотела сказать, потому что я золотая, но у меня рыжие волосы, и я так хотела пошутить искрометно, что я золотая. А сказала, что я дорада.
Рыба, что ли?
Да. Потому что дората — это как раз вот из золота. Оро, урата — это позолоченное что-то, дората — из золота. Золотая.
Дорада.
А, дорада, да. Но по-итальянски это звучит «ората». И я сказала без вот этой «д», да, и сказала ора, просто, что ора. «Sono ората». Я дорада.
Главное, чтобы в этот момент муж не отреагировал так, типа, ну да. Типа. Согласен.
Не, было бы хуже, если бы дорада это было бы значение, не знаю, там, какого-нибудь растения. Мы сами прекрасно понимаем.
Нет, мы не понимаем.
Не
растение
понимаешь,
в смысле толстоствольного.
Нет, мы не понимаем, мы хотим конкретики.
Ты должен нам это объяснить, Миша. Должен. Пошутил, объясняй.
Ладно, хорошо. Так, возвращаясь к наболевшему вопросу.
Слушай, давай вот не отходя от полунаболевшего вопроса, итальянский сложно учить?
Сейчас, секунду прям. Ой, я тут...
Нормально, это Алиса, с ней все хорошо.
Да.
Это запрещенное имя в этой квартире.
Почему? Теперь.
Ну, потому что отвлекается.
А, итальянский для меня лично учить гораздо проще, чем английский. Хотя там есть спряжение глаголов того, что в английском нет. Но мне кажется, вот времена более понятные, чем в английском языке. В английском там вот эти have, had и так далее, вот эти все перфекты, их там хрен разберешь. В итальянском есть единственное сложное, это называется конжунтиво, это гипотетический период.
Опять про еду?
Нет. Ну, когда ты говоришь про если бы там, а есть там что...
То есть то, что может произойти, но не факт.
Может произойти, но не факт, да. Вот это сложно. А все остальное достаточно...
Конъюнктивальное.
Еще читается это все практически не нужно знать правил прочтения, потому что это все практически как пишется, так и читается. Там буквально...
в принципе, да. Это тебе не иврит, кстати.
Ну, ты знаешь, в этом плане, мне кажется, русский. Гипотетическое время как раз очень в еду складывается. Что, может быть, ты это сделаешь, если бы я съел сейчас пиццу?
Особенно, слушай, особенно в локдаун, понимаешь? Это получается, вот, когда-нибудь возможно,
да.
Я поем пиццу. И, кстати, давайте перейдем к самому насущному вопросу, который беспокоит... То есть делит людей на два огромных лагеря. Пицца с ананасами – это извращение?
Я ее люблю, но если я признаюсь в этом в Италии, со мной, я боюсь, не будут разговаривать очень многие люди. Я... Вот эта картинка, знаете, ходит по интернету, где заставляют итальянца смотреть на пиццу, как готовят пиццу с ананасами, как кладут ананас на пиццу. Это реально про итальянцев, они реально такие. Ты когда говоришь, что я ем пиццу с ананасами... Там все просто «Мама мия, что вообще происходит?» Но более того, они настолько придирчивы и критичны к еде, что не только пицца с ананасами, это макароны с кетчупом. Это вообще запретное.
Подожди, томатная, то же самое томатная паста.
Вид сбоку, поэтому никак.
А те же есть,
да. Да, и поэтому нельзя. И недавно у меня муж из тарелки, я один раз приготовила, потому что купила нормальный кетчуп, не Хайнц, который, ну...
Нормальный кетчуп стоит, подпирает у меня полку, чтобы полка не рухнула в холодильнике.
Он невкусный, реально. Он невкусный. Я купила там в русском магазине, точнее, в магазине из Восточной Европы.
А, да, вот, это следующий мой поход.
Да, вкусный кетчуп. И
наш Махеев для шашлыка.
Ну, какой-то слобода томатный, вот мне нравится. Он такой не кислый там.
Серьезно, бляха-муха, слобода?
Да, мне нравится. А ты пробовал? Вот попробуй, потом скажи.
Горлодер домашний, вот наше все.
Горлодер. У нас тоже есть пассата ди помодоро. Это такая протертая томат, вкусно очень.
О, ты вот. Еще горлодер сделай, кстати. Ладно, ну ты.
Надо хрен привезти тогда из России.
Муж не обрадуется.
Слушай, ты знаешь...
Да простит меня муж, надо хрен привезти.
Ну хрен я повезу из России. Да, окей. Ой, слушайте, слава богу, что Диего не знает русского, правда. Возможно, он это услышит еще через пару лет и сможет понять, о чем мы
будет смешно,
говорим.
Если Диего, понимаешь, специально ради того, чтобы прослушать этот подкаст со своей женой, выучит русский язык. Потом будет слушать его и так сидеть, типа... Серьезно, пицца с ананасами? Вот прям так?
Тебе...
Это же предательство, да?
Хрен из России? Что? Что проблема?
Да его это не так тронет, как пицца с ананасами.
Прекрасно. Ладно, поехали дальше.
Подожди, секунду.
Давай.
Помимо этого всего, я хочу рассказать одну историю. Мы однажды... У меня болел живот.
Так.
У меня вообще проблема с животом. Я тогда решила не пить алкоголь и заказать моцареллу жареную. Ну, жареную моцареллу.
Жареную моцареллу есть?
Ну, да, это как вот сырные палочки у нас это называется. Или как-то...
Чечил?
Да какой чечил? Сырные трубочки, сырные палочки, сырные шарики еще есть. Какие-то,
а,
да?
Типа обваленные в...
Да, какой-то в темпуре, ну, там, не знаю,
да,
с чем-то
да,
таком пожаренное.
Во фритюре,
да. Вот. И заказала чай, потому что не хотела пить алкоголь. А там бы... И не хотела еще холодную воду, потому что альтернатива алкоголю была только холодная вода. Я заказала чай. После ужина к Диего подошел какой-то парень. Мы его первый раз видели, он какой-то там парень, какой-то нашей знакомой. И сказал: «Диего, скажи Ане, что так нельзя есть. Нельзя есть моцареллу с чаем».
Вот слушай, это большое неуважение к человеку.
Слушай, нет, смотри, это вот такая особенность, грубо говоря, менталитета, когда вот мы просто намекнем человеку, что вообще вот так не принято. Ну, типа, ну ты, ну, правда, что она творит?
Да?
Что это русское себе позволяет? Ну, типа, в смысле?
Что этот негр себе позволяет? Да.
Нет.
Да, именно так.
Слушай, вопрос, кстати, в отношении русской еды и итальянских родственников. Ты кормила их какой-нибудь русской кухней?
Да.
Я кормила борщом. Всем понравилось.
Вопрос. Вот у меня возник, я вспомнил, что ты мне рассказывал, что ты делала борщ. У меня возник вопрос. Насколько сложно найти ингредиенты?
Сложно найти сырую свеклу. Есть только вареная.
Это нормально. Вот, кстати,
в
вот
Европе
честно скажу,
да.
Что если ты смогла найти вареную свеклу, господи, моли Бога, чтобы она была дальше. Правда, это решает... Это у тебя, во-первых, ужимает процесс работы еще на час, и это прям кайф. Вот реально, просто бери вареную свеклу.
На самом деле, я тоже боялась, что борщ выйдет какой-то не такой от вареной там свеклы.
Сок не выливает.
Все прекрасно, вообще все нормально, и никакого различия я не увидела. Вкусный борщ получился, все прекрасно. И делала оливье. Вообще в Италии есть пародия на оливье.
Так.
Называется инсалата русса, русский салат.
Да, русский салат.
Оливье
в Европе так называется.
Это какая-то хрень, майонезом залитая. Это майонезный суп с картошкой, морковкой. Горошком, без мяса, что-то там еще добавляют, я не помню, если честно, с винным уксусом. В общем, жрать это невозможно, это просто какой-то трэш. И эти люди еще говорят, что американская пицца не пицца.
Подожди, хорошо, вот давай вернемся к насущному вопросу. Вот я хочу приготовить пиццу, пиццу итальянскую.
Тебе надо построить печь для этого дровяную.
Пошли нахер, продолжим дальше. Пардон, у меня вопрос, смотри. Что отличает итальянскую пиццу от любой другой? Ну, то есть, как бы вот, ну, помимо, хорошо, помимо жаровни.
От заказанной в Достоевском или что? Ты это имеешь?
Ну да, типа того. Нет, мне просто, я пытаюсь понять, по ингредиентам, что важно, что не должно быть? Или что должно быть обязательно?
Ананасов не должно быть. Это
окей, анчоусов.
Ладно, Ань, ну мы все прекрасно
Почему?
Понимаем, анчоусы что ананасы
не,
могут быть.
Анчоусы — это неаполитанская
пицца. Ананасы с ветчинкой какой-нибудь могут быть. Мы с тобой
из
одного...
Это американская пицца.
Подожди, хорошо, а вот пицца пепперони?
Это пицца со сладким перцем. Потому что пепперони — это сладкий перец.
А подожди, а вот эти вот...
Ну, есть салями пиканты, и то это, наверное, такая американская колбаска. Есть сальсича, это более похоже. Вот сальсича, наверное, это более будет похоже на нашу пиццу пепперони. Вообще, это все американцы придумали, пиццу пепперони.
Ну, наверное, американские итальянцы, которые туда переехали, возможно, подстраивались.
Ну, да, где-то так вот примерно. Но...
Аль Капоне, видимо, смотрел в корень. А, хорошо, окей. Есть еще один вопрос.
Ну, маргарита и маринара, я так понимаю.
Ну, маргарита, маринара — это базовые пиццы. На них ты можешь добавлять какие-то другие ингредиенты, и будут другие пиццы.
Ну и неаполитан.
Во-первых, ну, неаполитан — это как раз вот с анчоусами и оливками пицца. Есть разные пиццы, и они все делаются из дрожжевого теста без молока. Выстаивается минимум 24 часа опара. Ну, вот это само тесто.
Опарыш.
Опарыш. Нет. Тесто выстаивается минимум 24 часа. Его надо опускать периодически. Но не как у нас. У нас обычно стоит два опускания. Да, это где-то там 6, примерно 8 часов.
Объясни мне, что такое опускание.
Ну, тесто поднимается от дрожжей. Ты его опускаешь, оно снова поднимается.
То есть ты его прокалываешь, типа, чтобы воздух оттуда вышел?
Нет, ты ничего не прокалываешь. Ты его руками вот так допускаешь. Ты ни разу дрожжевое тесто не готовил.
Блин, я ни разу не готовил ничего из теста. Я из теста никогда не
делал. Миша, вот ты с дрожжами работаешь, а с дрожжевым тестом не работал. Дурак.
Ну, тесто дрожжевое опускают, оно поднимается, потому что дрожжи...
Почему у меня восприятие про вот опускание почему-то вот...
Ты же не сидел, Миша, что случилось с тобой?
Я живу в стране, которая собирается сидеть вся поголовно.
Вот, так в Италии это надо делать... В течение 24 часов. То тесто поднимется до бортика. Ага, раз ты его опустила, опустил. Воздух оттуда вышел весь.
А, то есть ты его деориентируешь там. То есть, ну,
ты очень сложно говоришь. Там жизнедеятельность дрожжевых грибов, я не знаю, что там. Углекислый газ или что они там выделяют, наверное. Ты его выдавливаешь, оно снова поднимается. И так в течение 24 часов ты с ним работаешь. И вот тогда это будет настоящее тесто для пиццы, я вам могу рецептик
дать. Да, конечно.
И причем, я так понимаю, что мука там же должна быть особенная. Мука там не...
Больше сорт.
С манкой, условно говоря.
С манкой это для пасты в основном. Для пасты, когда, в смысле, ты делаешь макароны домашние, ты в их манке обваливаешь. А для пиццы, ну, не обязательно, это можно, но не обязательно.
Подзавис. Ну, неважно.
В Италии, можно еще добавлю, в Италии есть мука разной степени клейкости. Она объединяется, разделяется разными, там, 0,0, 0,1, и это вот разная степень клейкости.
То есть таблица клейкости тоже, естественно, существует.
Ну, таблицы, может, и нет, но лучше смешивать муку 0,0, это которая самая такая клейкая, так, которая самая белая. С 0,2, это которая больше такого уже почти грубого помола, но не сильно грубого прям, это не цельнозерновая, это все еще белая мука, но уже более жесткая.
Более жесткая. И остается у нас последний вопрос, это вопрос о том, как могут итальянцы называть русских, если у них есть прозвище, потому что мы знаем, что итальянцев называют макаронниками, французов... Да, я этот вопрос записываю уже 4-й раз. Он уже ни хрена не интересный. И французов называют лягушатниками. Так вот. Анечка, пожалуйста, ответь 4-й раз.
На самом деле какого-то прозвища определенного нет. Но для меня было удивлением, что нас называют восточными женщинами итальянцы. То есть...
И мы записываем 4-й раз этот вопрос, мы впервые видим удивление Леонида Саныча, наконец-то. У нас были проблемы просто с видеосвязью и интернетом, поэтому нам пришлось вот, да.
Из-за технических проблем при записи далее будет не очень качественный звук. Приносим свои извинения.
И остается у нас последний вопрос. Это вопрос о том, как могут итальянцы называть русских, если у них есть прозвище.
На самом деле какого-то прозвища определенного нет. Но для меня было удивлением, что нас называют восточными женщинами. Наверное, имея в виду женщины из Восточной Европы, но называют просто восточные женщины. Для меня лично восточная женщина — это женщина в парандже какая-то. Ну такая, ну как максимум.
Ну, или
это японка.
Которая ест летучих мышей. Да,
ну да, или японка, китаянка, или что-то такое. Но явно не россиянка, не украинка и не белоруска. Но всех нас с постсоветского вот такого пространства ближе к Европе нас называют восточными женщинами. и хотят жениться. Слушай, на нас.
Ну, я так понимаю, что это вопрос именно географический, то есть восточная женщина для итальянца — это русская, для русского восточная женщина — это что-то Азия, типа дальше. Интересно, что для японцев восточная женщина.
Это да.
Американка? И весь мир, понимаешь, восточная женщина. Так.
Якутка западная.
Ладно, хорошо.
Для японцев, да, якутка — это западная женщина.
То есть нет, проблема в том, что мы только что выяснили, что даже у японцев есть западные, то есть, да, как бы. Да.
Для японцев все западные.
Слушай, да, для японцев все западные. Подожди, это восточные получается.
Кто?
Гаитянка?
Я не знаю, Миша.
Гаитянская женщина. Для гаитянок это кто? Это американская? Кубинская женщина. В таком же платке, да?
Ну да, примерно.
Слушай, хорошо, это женщина, а мужчины?
Не знаю, вот называть нас никак не называют, но есть определенные стереотипные шутки.
Ну, типа.
Это водка.
О.
Естественно. Это балалайка, конечно же. И это Путин.
Ага.
Почему-то медведи вытеснили, точнее, Путин вытеснил медведей.
И то более... есть атомный реактор в каждом доме запускает Путин. Знаешь, как типа Санта-Клаус прилетает в каждый дом и раздает подарки, так у нас каждый вечер Путин приходит в каждый дом и подкручивает радиатор атомного реактора, чтобы было потеплее или похолоднее.
Примерно так они и думают. Они думают, что у нас вообще... Но на самом деле это, наверное, отчасти правда, что вот эта дешевая энергия, она правда дешевая в сравнении с Италией. Газ, например, в Италии стоит в 14-15 раз дороже, чем в России. И это существенно бьет по карману, когда ты отапливаешь там 100 с лишним квадратов газом. Это
100 с лишним квадратов стоишь, что? Блин, я живу в меньшем пространстве. Охренеть просто. Хорошо, вы живете.
Мне повезло. У меня прекрасный муж.
Ань, на самом деле, спасибо тебе огромное, что согласилась поучаствовать в нашем подкасте. Спасибо тебе огромное за ответы. Мы очень давно, Миша какое-то время назад предложил, что есть такая возможность, и мы оба загорелись этой идеей, и ты, в принципе, ответил на все вопросы, которые мы хотели задать, и даже больше. Спасибо тебе, надеюсь, что у твоей новой семьи, у твоих родителей, в принципе, все будет хорошо, все будут живы-здоровы. Самое главное, актуальное в современности. Вот, дорогие слушатели, мы благодарим вас, что вы с нами. Нам это очень приятно. Напоминаю, что все музыкальные материалы, которые мы используем не для того, чтобы наживиться на этом или как-то заработать, а потому что нам просто нравится эта музыка.
Анечка, еще раз спасибо тебе большое. Пару слов для наших слушателей.
Во-первых, спасибо вам, ребята, большое за то, что вы меня пригласили. Это действительно был очень интересный опыт. Я первый раз участвую в записывании подкаста. Это плюсик в мой опыт. И это было, правда, очень интересно. И спасибо вам, слушатели, что вы здесь. И я надеюсь, что я сама буду слушателем в дальнейшем ваших подкастов и буду вместе с вами, и мы узнаем еще много интересного.
Еще бы ты не будешь, тебе пришлось еще подписаться на наш подкаст. Ладно, друзья мои, спасибо вам большое еще раз, оставайтесь с нами, мы в дальнейшем будем, я думаю, что не раз приглашать еще гостей, потому что, не знаю, Леонид Саныч, как ты скажешь, по-моему, получилось интересно.
Мне формат общения с не только с тобой, но и с кем угодно еще невероятно приятен. Я думаю, что это
мы
будет
продолжим.
Мы продолжим, да. Что это будет крайне интересная история.
Друзья мои, понятное дело, что, скорее всего, звук сейчас будет не очень отлажен, и этот как бы эпизод будет не самым лучшим по звучанию. Я надеюсь, что вы его дослушаете до конца. И нет, единственное понятное дело, что Леонид Александрович сделает все возможное, но, наверное, мы будем развивать ситуацию и тему в плане того, чтобы на одном компьютере можно было работать с двух микрофонов. Поэтому простите нас, если были какие-то косяки. Мы сделали все возможное, мы будем работать, потому что нам это нравится, и мы знаем, что это нравится вам. Спасибо еще раз большое. До новых встреч.
Всем пока-пока.